первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко, как и было анонсировано. Я должна сказать, что новость о забаррикадировавшемся человеке, которую я увидела сегодня с утра где-то в Мытищах, я не придала ей совершенно никакого значения и думала, что к концу дня все уже совершенно забудут про эту новость, и наверняка его прямо сейчас сходу возьмут, и дальше будут какие-нибудь скучные небольшие сообщения. Но надо признать, что взять этот дом не могут, этот коттедж, целый день. То есть сейчас он просто горит. Я вижу, в прямом эфире у нас тут в редакции висит экран. Там телевизионный канал, мне кажется, что это Россия, но я не знаю. Но там идет прямая трансляция с места событий, прям сразу несколько картинок. Этот горящий дом, корреспондент стоит на месте, значит, позади него это зарево. Он рассказывает, что, значит, происходит. Ну, а я смотрю на ленты, на последние сообщения про эту ситуацию. Владимир Барданов, Владимир, он уже пенсионер, родственники говорят, хороший такой упертый мужик был. Вот. Подпольная мастерская по изготовлению оружия и взрывчатки могла находиться в коттедже Владимира Барданова, устроившего в стрельбу по сотрудникам силовых структур в поселке Новые Вешки в Подмосковье. Там сейчас это все продолжается. Он, я так из новостей услышала, что там у него были дети, он их отпустил, и уже вся эта ситуация, ну, это ужасно, то есть это трагедия, я не представляю себе, что там на душе у детей, почему человек так себя ведет. Поступило сообщение, еще все началось, поступило сообщение о том, что у него незаконное, ну, вот, сообщение, и надо было проверить. И вот пришли силовики, и все, и вот началось. Он там около 20 гранат, отступая, он бросал гранаты, поднес лестницу, подрывал лестницу, значит, по которой он убегал, и так далее. Вот, у него что было? Значит, ТАСС сообщает, что в правоохранительных органах по предварительной информации в своем коттедже мог организовать мастерскую, это, значит, такой был сигнал, по изготовлению и переделке оружия, а также взрывчатых веществ для их последующей продажи. Очевидно, что там были складированы гранаты и оружие. Ну, сейчас уже очевидно, потому что 20 гранат было использовано сегодня в течение дня. Он комментирующий, да, от полиции, добавил, что 6 единиц оружия были официально зарегистрированы на мужчину, 3 охотничьих карабина, охотничье ружье, охотничья винтовка и 1 пистолет. По словам собеседника агентства, как к владельцу оружия, к нему претензий вообще не было. Все разрешения он продлевал, проходил медкомиссию, которая, получается, не выявляла у него никаких психических отклонений. Ну и вот его дом горит, верхний этаж полностью охвачен огнем. Вот сейчас, прямо сейчас, стрелок пока не обнаружен. Он оказал ожесточенное сопротивление, использовав против силовиков минимум 20 гранат. В результате штурма огнестрельное ранение получил сотрудник одного из спецподразделений. Слава богу, угрозы для его жизни нет. А все началось примерно в 11 утра. Такой напряженный день сегодня у кого-то. Ну, вот, это я вам зачитала просто с ленты. На ленте я, конечно, буду следить. У меня она тут открыта перед глазами. Я, если что-то вдруг такое новое, может, его обнаружат, возьмут, или что-то такое произойдет, я обязательно вам зачитаю. Вы можете мне писать сюда в Телеграм, говорит МСК-бот. Лютый дед попался, пишет Сергей. Но понимаете, вот я подумала о том, сейчас уже пошли в Телеграм-каналах, пошли шутки. Вот, значит, там какие-то фотографии, значит, героев американских фильмов, видимо, каких-то героев, которые такие спецагенты, которые там уходят от преследования, все это так красиво всегда, да, там все это с оружием, пусть даже, но все равно ты сопереживаешь главному герою, и он куда-то бежит, и всегда удачно, все это хорошо заканчивается. Но в действительности в очередной раз убеждаешься, особенно когда слышишь, что вот он детей там отправил и остался там, значит, обороняться, по сути, обрекая себя, видимо, идя на верную смерть, таким образом уничтожая, таким образом, ну, все это, дом и так далее. Ну, не знаю, ничего в этом, на самом деле, романтического, ничего в этом красивого Нет, это одна сплошная какое-то горе, черная трагедия. Я очень, может быть, не знаю, может, у меня какой-то этот гормоны какие-то сочувствия вырабатываются. Я все про этих детей думаю, вот что у них там, кто он там был, дедом, папкой, кто он у них там. Вот взял, вот так вот сделал. Почему пожар не тушат, Александр спрашивает. Не знаю, ну, наверное, там уже, я так думаю, что, наверное, уже техника в пути. Не знаю, может быть, и тушит. Это кстати, не, там не видно, но темно вокруг, а видно только огонь. Может быть, там уже все это. Настя, я уже писала, что надо поднять стратегическую авиацию, пишет Стас Валтузин, повторяя, видимо, свою шутку, которую он уже однажды написал сюда в эфир. Вот и вся легитимность разрешения и справок на оружие, пишет Михаил. Ну, а что? Нет, ну, с другой стороны, я вам могу сказать от имени людей, которые владеют оружием, их же какая-то есть такая категория, да, любители там охоты, у нас такие просторы в стране, эти угодья, и их очень много. И они скажут, ну, вот он один такой, вот он один, что-то случилось, что-то пошло не так. Вот, может быть, он действительно там занимался чем-то нелегальным и вот таким образом пытается скрыть следы, допустим, да, ну вот как, какие могут быть версии, почему так человек? Хотят, чтобы сгорел заживо, пишет Настасья. Вот не думаю, что кто-то хочет, я не знаю, там, конечно, руководство ставит задачи, да, там взять, там, живым или мертвым, вот эти вот, это, ну это мы с вами из новостей, из фильмов скорее, да, знаем мы с вами. А может быть, у нас есть, кстати, среди слушателей люди, которые такими спецоперациями умеют руководить, вот, и могут рассказать логику, как такое происходит. Ну, там, подумайте, там жилое, ну, это коттеджный поселок. Об чем речь? Да, ну, вы, конечно, проснулись. Человек сегодня с утра в Мытищах забаррикадировался, к нему пришли с проверкой, поступил сигнал. Вот, когда к вам приходят с проверкой, вы открываете дверь, например? Ну, это тоже вопрос, да, вот, как вот, ну, а вдруг это... вдруг это мошенники. Вот мне только что, кстати, сообщение пришло с номера 900. Тоже вот я даже его открывать не стала, я только начало увидела, и как бы мне стало неинтересно. Но вот как ты узнаешь, настоящая это или нет проверка? Почему ты будешь открывать им или не открывать? Пускать или не пускать? С номера 900. Анастасия Эдуардовна, не дайте мошенникам себя обмануть, пишут они. Мне уже плохо становится. Если вам звонят и пытаются узнать данные карты, коды, смс, убеждают взять кредит или перевести деньги на защищенный счет, сразу прекратите разговор, позвоните своему менеджеру по номеру 900 и сообщите о случившемся. Советы по кибербезопасности. И дальше, чтобы посмотреть все, нужно пойти по какой-то ссылке. Я не пойду ни по какой ссылке. На всякий случай. Сейчас буду звонить своему менеджеру. Нет, не буду. Ну что, весна, сошел с ума. Не открывайте никому. Ну вот, а как вот не открывать? А вот так вот человек берет. То есть мы сейчас уже постфактум по этим гранатам и по ранениям, которые получают силовики, мы понимаем, что там человек вооруженный до зубов, почему-то не пускающий, да? Но, может быть, у них там ордер есть. А простой человек, я вот не знаю, например, как выглядит ордер, почему я должна или не должна кого-то пустить. Если кто-то знает, давайте один совет от какого-нибудь юриста, расскажите, как это определяется и как ставится задача в таких случаях. Это от раза к разу меняется или всегда установка брать живым? Ну, мне кажется, ну, мне это такое бытовое человеческое любопытство, конечно, было бы интереснее поговорить с ним, чтобы он объяснил, что происходит и так далее. Зачем человеку как бы желать смерти? Или я думаю, что труп в любом случае это скорее проблема. Наверное. Но в данном случае непонятно. Дома дают догореть до выявления заложенной взрывчатки. Вот. Три подразделения штурмуют одного пенсионера, пишет Александр. Александр, молодцы. Ах, конечно, надо, чтобы всех сдал, 35-й пишет. Ну да, если у него есть подельники, почему нет? Может быть, у него, он такой с фантазией человек, я так понимаю, что может, у него там подземный ход куда-то, может, его там уже и нет давно, может, он как братец-кролик ушел куда-то. 7373-948, наш прямой эфирный номер. Давайте несколько звонков на эту тему. Я, честно, не очень планировала об этом говорить, но поскольку это и есть новость как бы Москвы, самая главная сегодняшняя, наверное, да, то мы об этом поговорим. 7373948. Алло, здравствуйте. Ага. Так, лимузин звонит. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, это лимузин. Вы знаете, могло произойти все, что угодно. Мы сейчас, конечно, гадать можем, сколько нам влезет, но наличие гранат в доме, я, например, как владелец оружия, не видел гранат в свободной продаже. То есть человек метает гранату, значит, он уже такой дяденька не очень простой, скажем. Возможно, у него есть разрешение на эти гранаты, хотя я не уверен. Граната все-таки армейская штука.
Но это предположительно. А может быть что-то похожее на гранату? Вот я, знаете, что прямо сейчас читаю на ленте. Я сейчас скажу. Вот, оказывается, при штурме коттеджа в Вешках силовики использовали светошумовую гранату, а не гранатомет. Вот это даже с этой, с нашей, как бы с вами стороны, наблюдатели, да, вот нам сначала одну дали, ну, просто по звукам, да, определили. Думали, гранатомет. А на самом деле это светошумовая граната.
Но если это силовики использовали, они могут использовать на свое усмотрение все, что угодно. Это у них, так сказать, по уставу положено. Но я слышал информацию, что именно вот этот бравый дяденька, так сказать, отбивался гранатами. Вот. Плюс к тому, понимаете, давайте представим простую ситуацию. Приходят силовые какие-то структуры с проверкой к кому-либо, так сказать. Если,
ну, допустим,
у человека все в порядке, да, если у человека все в порядке, он просит предъявить какие-то документы, они наверняка их предъявляют.
Ну, а как правило? Ну, что, там... вы верите? А ну, как... я не знаю. Ну, они в форме. Форму вот где хочешь можно купить. Ну, сейчас на принтерах. Ну, это раньше тут... нельзя было гербовать. А там сейчас, ну, да, подделают, согласен, покажут, возможно, нарисуют возможно, вам все. Ну,
согласен. Возможно такое, особенно если это частный дом, если он там один, и кто-то пришел. Да, возможно и такое. Может быть, он испугался. Но опять же... все это решается.
Надо сказать, было успокоиться, ну, вовремя. Да.
Ну, не открывай дверь, позвони в полицию, так сказать. Можно же это прояснить. Это же можно прояснить.
Ну, да.
Вызвать наряд милиции, полиции на место. То есть они приедут, подтвердят, либо опровергнут. Масса всяких вариантов. Но тут видите, какая ситуация. Человек, может быть, весна. Еще
на весну очень много. Проблемы. Это слово звучит часто очень. Спасибо большое. Странно одно, пишет Алина, нам через Телеграм говорит МСК-бот. Полицейский застрелил недавно мужчину за то, что он с лопатой напал. А тут настоящий террорист сидит и кидает в них гранаты, а они с ним пытаются договориться. Никто не... Мне... Я так понимаю, что стадии переговоров нет. Вопрос в том, что в него попасть невозможно. Алина, он же не нападает с лопатой. Если бы он напал с лопатой, я думаю, его бы уже давно и не было бы. Вот. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, один добрый.
Да.
По теме вот этого стрелка хотел бы следующее прокомментировать. Сам являюсь владельцем оружия, и, ну, приблизительно такого же легального арсенала, как у данного товарища. Вообще, если лицензионные разрешительные органы идут с проверкой, то есть либо участковый, либо представитель лицензионного разрешительного отдела, они заранее созваниваются, то есть это в данном случае, если к нему пришли с неожиданной проверкой, значит, у них что-то на него уже было, что-то было конкретное, то есть либо его кто-то сдал, либо это какая-то была контрольная закупка, вот, поэтому то, что он пошел вот так вот в отстрел, свидетельствует чисто о том, что, ну, действительно, что-то у него было не так.
Ну, но... Ваш прогноз, он скрылся? Вот что сейчас самая большая, как бы, загадка, все это пылает, горит, или он вот настолько ему было... Ну вот как вот ты взвешиваешь, да? А почему не сдаться? Ну было не так, ну будет суд, ну дадут тебе там срок, допустим, нарушил закон. Это что, хуже, чем погибнуть вот так в огне, отстреливая, убивая других людей ни за что, ни про что, просто потому что они там свою работу делают?
Я так понимаю, что он уже в годах и, видимо, решил, что ему терять уже в данном случае нечего. И вполне возможно, что и поджог устроил собственного дома он для того, чтобы скрыть улики. Поэтому тут как бы... Но чем движет человек, что его движет в данном случае, это уже его личные...
Непонятно, но, скорее всего, не узнаем. Поняла вас. Спасибо большое. Спасибо. Интересно, да, как в среде, ну, в среде владельцев оружия, наверное, не знаю, будет обсуждаться этот случай или нет. Угу, испугался, шарахается, видимо, от всего. Да, сесть и умереть в тюрьме, да лучше отстрелиться, отстреливаться. Вот у нас такие слушатели, которые думают вот так. Дедушка старый, ему все равно. Да, скорее всего, он там уже... Ну, как дедушка? Это мой дедушка, знаете, уже не дедушка. Какой там возраст? То, что он пенсионер, это не значит, что он прям дедушка. Дедушка. Уже же переосмыслили мы все эти возрастные категории. Не такой же уж он дедушка, там, который шамкает, сидит там и в одну точку смотрит. Нет, наверное, не такой мужчина в возрасте просто. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, да, испугался он. Ладно. Вот, в общем, ничего мы тут с вами не договоримся сейчас. В смысле, вот я вам рассказала, что по сю пору пока не нашли его. Дом горит. Видимо, сейчас, наверное, что-то будет, какое-то развитие. А, так, ну, ладно, Хорошо. Давайте, я, если что-то еще произойдет, я обязательно зачитаю. У меня были еще другие к вам заготовки, такие технологические. Во-первых, я хотела вам рассказать, что Spotify купил голосовую соцсеть. Ну, вы знаете, что такое Spotify, конечно же, это такой сервис, в который... Кстати, вы пользуетесь Spotify? Напишите в Telegram, Говорит МСК-бот, Telegram. Кстати, я приглашаю всех подписаться и на радио Говорит МСК, на новостной наш Telegram и на Аношка. Мой. Я там не всегда, не часто пишу, но иногда пишу прям вот от души. Сегодня что-нибудь обязательно сделаю. А ножка просто ищется так, кириллицы пишете и находите. Spotify купил голосовую соцсеть Locker Room. Это такое же приложение, вроде Clubhouse, но с разговорами только про спорт. То есть мы можем констатировать таким образом, что ажиотаж вокруг голосовых сервисов продолжается. Но мы, конечно, никогда не предадим и не уйдем со старого доброго радио, которое и есть самый первый голосовой сервис наш и родной, и любимый. Правда же? Нам не нужны вот эти все. Или нужны Spotify и прочее. Расскажите, вы пользуетесь чем-то? Или вы уже наигрались? Или вы только сейчас втягиваетесь? Расскажите. Clubhouse, вот эти Telegram, включил Telegram, голосовые чаты. Я даже слышала, коллеги, тут в эфире эксперимент ставили, когда вещание велось не только в FM, да, вот в микрофон, но еще можно было включить, да, и вещать у себя через свой же Telegram-канал в одну сторону. Вот. Как вам эта вся история? Вы поддерживаете? Вы думаете, что... Ну, вот в какой ситуации вы это включаете? Я лично пока поиграться включаю. То есть вот так, чтобы мне это было нужно, или что, вот как радио ты включаешь, привычно поворачивая кнопку там, либо где вы, кстати, слушаете? В машине, наверное, по большей части дома, вот в это время, где вы находитесь? Дома, на кухне? В какой момент вы слушаете радио? Слушаете ли вы подкасты? Слушаете ли вы Clubhouse? Участвуете ли вы там? Я вам сейчас еще про одну вещь расскажу, про инвестиции будущего. Сейчас поговорим с вами. Чуть-чуть, коротенько набросаем буквально за 7 минут. Не пользуется, пишется. Дим Студио пишет на Телеграм, говорит МСК-бот. Ничем не пользуется Дим Студио, только пишет вот в Телеграме на радиостанцию. И традиционно слушает радио. 7373948, прямой эфирный номер. Почему-то дедушку, который смотрит в одну точку, спецназ не может взять уже весь день. Да не смотрит он, я и говорю, он не дедушка. Господи Иисусе, вот, ну, видите, какой оказался. Значит, дома на работе. В смысле, вы работаете дома. Голосовое сообщение придумал сатана. Смотришь на эти треугольнички, и я не понимаю, где что. Мастер пишет. Да, он, сатана, придумал, чтобы у вас место скорее кончилось на телефоне. Голосовые сообщения. Вы знаете, когда вы отправляете голосовые сообщения, вы забиваете вашему реципиенту. Зелла пользуется, Григорий, до сих пор. Ничего себе, Зелла не умерла. Я помню, в дни рождения русской весны Зелла был популярен, но с тех пор я практически про него ничего не слушала. Клубный дом для стариканов с плохим зрением. Да, Настя, привет. Вам приятно? А, все понятно, да. Спасибо. Не пользуемся мы Spotify, пишет Иван Юрьевич. Иван Юрьевич, что ж вы не пользуетесь? А может, стоит начать? Что это? Никто не понимает, что это. Друзья, у вас в руках телефоны. Или рядом они сейчас лежат с вами. Вы просто даже себе не представляете, какая это бомба. Там много всего. Вы можете поставить себе приложение и развлекаться по максимуму. Но есть еще одна интересная вещь. Вот Clubhouse. Все, я надеюсь, что все-таки большая часть нашей аудитории, конечно, знает, что такое Clubhouse. Слышали, следят и так далее. Голосовые сообщения позволяют кому надо идентифицировать человека по голосу. Да, я могу сказать, что я внимательно слежу, если ребенок играет. У них там есть голосовой чат. Они играют командами. И я слушаю, чтобы голоса все были детские. Я слушаю внимательно. И если я услышу хоть раз там не детский голос, мы прекратим эту игру, и все. И вот так вот это все очень строго. Да, ну, вы все эти, конечно, следите. Но следить — это одно. Ну, не пользоваться, ну, хотя бы следить надо. Но есть еще одна новость, еще одна соцсеть. Новая. Про Nifty все уже поняли, да, все слышали. Про Nifty — это коины. Коины. Это такие коины, когда любое электронное, как бы, произведение, digital, да, цифровое, любая картинка или любое, что можно в цифре сделать, оно становится как бы коином, то есть вашей монеткой. И эта монетка может меняться в цене. Это я так очень приблизительно объясняю. Мы однажды обязательно, я в рамках своего закрытого клуба приглашу специалиста, и мы тут купим прямо в прямом эфире что-нибудь, купим и продадим. Не, лучше продать, лучше продать. Но это мы потом поговорим. Это все похоже очень сильно на пирамиду. Ну вот, и теперь появилась еще одна новая игрушка, которая как бы сочетает в себе все. BitCloud. BitCloud. Похоже, да, на Clubhouse, но это BitCloud. Это... значит, у нас новая соцсеть с доступом только по инвайтам. Инвайт — это приглашение. Как хорошо, да, когда вас пригласили, вот получить этот билетик. Не когда все, кто хочешь, а вот только вас. Неизвестно, кто фаундер, кто основал. У него есть ник Diamond Hands, бриллиантовые руки. Вроде бы общается он со всеми на условиях анонимности, но вроде бы как там все знают, кто он. Значит, что у него там такое? Они взяли, там можно создать учетку, это тоже социальная сеть. Они причем взяли всех инфлюенсеров, всех самых главных людей из Твиттера и создали для них учетки. Они просто запарсили там, значит, эту всю, там, 15 тысяч самых популярных людей и сделали им аккаунт у себя в соцсети в своей. А знаете зачем? Чтобы не было подделок, чтобы не было сквотеров. Знаете, когда что-то новое появляется, появляются тут же сквотеры, которые там начинают оккупировать имена типа Дональд Трамп, там, а потом продавать Дональду Трампу. Кстати, Дональд Трамп свой сайт открыл. Сегодня была новость, у него такое какое-то там смешное название, что-то Дональд Трамп 45, что ли. Я слышала про то, что он соцсеть свою развивать, разрабатывать будет, ну, в смысле, нанимает там людей сочувствующих. Но вот до соцсети пока не дошло, пока просто сайт. Но туда можно ему писать и так далее. Вот. А тут, значит, они создают эти аккаунты, а тебе, как селебу, допустим, ты такой человек, у тебя там миллион подписчиков, и тут тогда к ним в этот BitCloud заходишь, и тебе не надо ничего там регистрироваться, просто они продублировали там твою запись, твою всю информацию, а тебе только нужно подтвердиться. И потом ты у себя в Твиттере говоришь, ну, я вот там-то подтвердился, вот это мой настоящий аккаунт. Вот. И таким образом это очень такая нехитрая схема для привлечения внимания через инфлюенсеров, да? Ну, вот она, не знаю, как сработает или нет. Основная идея BitCloud заключается в монетизации популярности и репутации в социальных сетях путем инвестициями в самого человека. То есть ты... Как я это поняла? Давайте мы сейчас с вами вместе обсудим, как я это поняла и как вы это поняли. Допустим, вот мы с вами, у нас, допустим, там 10 человек, я и вы слушатели, и мы все заводим там такие учеточки. И вы подписываетесь, например, на меня, как я вам рекомендую, да, сделать в Телеграме. Аношка, ничего не пропустите, все ссылки, все новости там. Да, все. Вы на меня подписываетесь, а на вас, на каждого из вас подписалось всего по два человека, допустим, ваша мама и ваша жена, например. И таким образом, как бы социальный мой рейтинг, он чуть выше, да, я, получается, чуть выше вас. Ну, когда-то ЖЖ такой, похожую такую систему вводил. И дальше ваша активность, да, при помощи вашей активности вы можете растить свой рейтинг, вас там, например, цитируют, или вы интересные картинки выкладываете, я не знаю, рисуете или что делаете, и на вас подписываются больше, вам больше там сообщений, и ваша монетка, как бы вы дорожаете, понимаете, и использовать эту свою валюту можете только вы, она привязана к вам. Вот в чем. Сейчас пока есть ограничения, то есть чужим именем торговать нельзя, но потом его снимут. Вот такая вот история про социальный капитал. Конечно, про нефти, но это похоже чем-то на нефти. Нефти больше все-таки, конечно, откровенно напоминает пирамиду, где любой автор может выложить рисунок, и сколько бы за него сразу ни дали, он всегда окажется в самом низу этой пирамиды, потому что дальнейшие при продаже, ну, будут рассчитаны, скорее всего, на повышение цены, и ты будешь, конечно, кусать локоть. И да, покрас лампас продал там за 16 тысяч или сколько-то там, 69 тысяч долларов там, фотографию своего изображения какого-то, своего произведения искусства. Но потом ее будут перепродавать дороже, а он как бы останется не у дел. Но об этом мы поговорим как-нибудь потом. Сейчас новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
И мы продолжаем с вами, дорогие друзья. Я напомню, наш смс-портал +7 925 888 894 8. И просвещеннейшие люди, кстати, пишут, что Diamond Hands — это термин с Reddit. Ну, конечно, да. И пишут мне на смс, не на телеграм. А есть еще телеграм у нас, чтобы написать в эфир. Говорит МСК-бот. Вторая тема, которую я сегодня хочу с вами обсудить, с вами и с нашей сегодняшней гостьей, это проблема, на которую сегодня Владимир Владимирович Путин обратил свое внимание, совершенно вот справедливо, обоснованно и, наверное, вовремя. И жалко, что про нее мало сегодня говорят во всех СМИ больших. А Путин заявил о необходимости адаптации детей-мигрантов в России. По словам президента, иностранных учащихся в школах страны должно быть столько, чтобы их возможно было адаптировать к языковой среде и не допустить ситуации, которая сейчас развивается и возникла в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Потому что, в общем, до известной степени они схожи стали на самом деле, хотя разными путями они к этому шли. Далее цитата. «Мы знаем, с какими проблемами многие страны мира сталкиваются как раз в этой сфере, и на американском континенте, и на европейском. И мы сейчас поговорим о том, как на самом деле может быть построен такой процесс». И вообще, возможен ли он на самом деле, тоже отдельный вопрос. Поговорим с Аидой Шахвалядовной Кулиевой, экс-директором, автором, директором школы 157, почетным работником образования Российской Федерации, заслуженным учителем Азербайджана. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. А вот мы знаем, что проблема у нас тоже есть, потому что у нас уже селятся люди не очень равномерно. И есть районы даже в Москве дешевые, да, это там Восток, и дорогие, это Запад и Юго-Запад. Ну, по крайней мере, раньше так было. Сейчас, может быть, будет меняться.
Да, я тоже сегодня читала выступление Владимира Владимировича и полностью с ним согласна, но, к сожалению, эту проблему просто взяли и закрыли. Москва не переставала быть многонациональной, Россия тоже. Этнокультурные школы были. Школы русского языка тоже были, и проблема эта решалась. Поэтому я думаю, что на государственном уровне, благодаря тому, что на это обратил внимание Владимир Владимирович Путин, это будет вновь подниматься на государственном уровне, и это решаемо. Потому что самое важное – их социализировать, адаптировать, но ни в коем случае не ассимилировать.
А почему
потому
нет?
Что интеграция, а потому что это невозможно будет. Это задача решиться вот как раз как на Западе. Но ни в коем случае не в каждом регионе не создавать анклавы такие, а вот именно позволять им, а я сейчас скажу, каким образом, потому что это было, в 90-е годы, в конце 80-х годов открылись такие школы были, этнокультурные, наверное, вы об этом знаете. И они в Москве очень хорошо, как говорится, себя проявили. На уровне правительства Москвы, это была программа правительства Москвы, где мы поднимали этот вопрос и на правительстве Москвы. В Государственной Думе в 2001 году я выступала вместе с Любовью Петровной Кейтиной. Как раз у меня и был доклад «Проблемы и перспективы этнокультурного образования». Абсолютно вот этот вопрос был поднят в 2001 году. Но его не услышали. Вместо того, чтобы расширить сеть этнокультурных школ и дать возможность социализироваться мигрантам, взяли все это, объединили в комплексы, закрыли, и название этнокультурных школ пропало. Но проблема-то осталась, правда? Ее решать можно было через школы русского языка. Были такие школы, РКИ, есть учебники, им есть авторы, не просто так. Это был центр этносферы под руководством профессора кафедры интеграции детей Юрия Алексеевича Горячева. Книги выпущены были, это учебники, были рассчитаны на разные возрасты, интеграция детей и мигрантов. И это была ступенчатые были такие книги. Авторами были Савченко, Костылева, затем, сейчас могу кого-то пропустить, не дай бог обидеть.
Вот, Вы поняли, что были разные авторы.
Да. Нет, всех их я помню, потому что наша школа была базовая, и ее, она, как говорится, выделена была департаментом образования города Москвы для того, чтобы там проверить. Эта площадка может работать, она дает результаты, потому что не мы проверяли их знания, а проверяла комиссия как раз
этносферы. Мне кажется, что то, что вообще имел в виду Владимир Владимирович Путин, это та ситуация, которую, ну, наверное, многие видели, если кто бы там путешествовал или как-то, что вот
я
есть
тоже поняла
этнические какие-то комьюнити, давайте, я не, ну хорошо, английское слово, ладно, сообщество, да, ну общины, так людям удобнее, уютнее жить, они иногда семьями переезжают, да, ну вот у нас работают в сфере ЖКХ, например, люди из, я не знаю, кстати, они там из Таджикистана или они из Узбекистана. Я, кстати, вот насколько, да, мы далеки друг от друга, я даже, я, ну, мне неудобно как бы интересоваться, да, подходить. А так вот я не могу на глаз определить. Ну, я просто вижу, к сожалению, что у нас есть деление, к сожалению, на людей первого, второго сорта по факту. В жизни в нашей, в городской, в московской, что есть люди, которые мусоропроводы чистят, вот, они, у них определенный вид, там, так, и кто полы моет, и мы ходим мимо, здороваемся иногда, иногда и не здороваемся, да, или говорим, так, и вот тут вот еще, вот тут вот убрать, пожалуйста, что это такое, вот. И вот у них есть дети, они здесь рождаются, они здесь
я
живут
поняла,
часто...
Я вас поняла, эта проблема, она и такая же была в 90-е годы, она же
вот
не перестала
у меня вопрос,
быть.
Вопрос, вот смотрите, если одного... И то, что я поняла вот из этой вот небольшой новости, да, такое поручение как-то заняться этим вопросом, оно такое вообще. Вот растет такой ребенок где-нибудь, пусть даже в центральном районе Москвы, да, вот он родился, он живет там под лестницей вместе со своими родителями где-то, или где их там поселили, в общаге. И вот ему пришло время идти в школу. Если он пойдет в школу, в обычный класс, например, он же быстро научится русскому языку, находясь в среде. Это же ребенок, ему же не надо как-то вот специально. Дети же так вот все схватывают. Правильно я понимаю? Или это
нет,
не так?
Нет, вы меня неправильно понимаете, потому что, к сожалению, сейчас школа принимает только с подготовленных детей. Принимается чуть ли не в первом классе вторую программу, проходит второго класса. Поэтому он должен быть хотя бы элементарно быть подготовлен. А если не подготовлен, я к этому и вела, что были школы русского языка. Даже вот в Беру приехали, к нам приезжали люди, которые уже там обучались в пятом-шестом классе, но не владели русским языком. Попав к нам, они попадали в эту школу русского языка. Год они не учились в обычных классах. Они учились только в школе русского языка. В день по 11, по 10 часов. И первой половине, во второй, первой половине это уроки русского языка по этим учебникам, потом и вторая половина, это и доп. Образование, и музыка, все, что хотите для расширения их кругозора. Это история, чтобы они знали, куда они приехали. Это обычаи, традиции,
ну,
России.
Понятно, да.
Без этого никак нельзя. Если мы их не социализируем, не интегрируем, хоть лопнем, мы не сможем их сделать так, чтобы они стали другими. Без знания языка, культуры, традиций, принятия другого человека. Мы их должны принять, а не нас. И только так, таким, под таким ключом есть программа. В Университете дружбы народов когда-то эта программа один год, вот они тоже русский язык изучают, потом идут различные группы. Они, это очень хорошо отработанная программа. Если к ней вернуться... к изучению, потому что в основе всех абсолютно предметов лежит знание русского языка. Без русского языка не поймешь задачу, не поймешь условия.
Ну, понятно. Ну, это вы говорите, да, про высшую школу. Хорошо, спасибо вам огромное, что вы нам время уделили. Спасибо, Аида Гулиева.
Да, желаю, да, удачи. Но я думаю, что к этому должна и Дума вернуться. Уже рассматривали 2 года назад под руководством есть группа Дмитрия Ивановича Савельева, поднимали этот вопрос. Ну, может быть, все вместе как-то
решится. Ну, вернут, наверное. Да,
я
а что вы предполагаете?
Пожалуйста.
Да, 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 хорошо, спасибо. Аида Кулиева, экс-директор школы 157, почетный работник образования Российской Федерации, заслуженный учитель Азербайджана. Вот, развалили союз, пишет, да, видимо, возвращаясь к своей любимой теме. Но дело в том, что я хотела у вас спросить, дорогие друзья, наши слушатели, те, кто живут вот в разных районах Москвы, есть ли не какая-нибудь проблема с включением детей-мигрантов вот в круги общения детей не мигрантов, а, ну как, назовем их... Понимаете, тут получается, что мы с вами местные жители, как бы, местное население, но все мы тоже откуда-то приехали, там, если покопаться и так далее. Но вот в Англии я была настолько потрясена, мы, значит, там ездили на соревнования, смотреть соревнования по бадминтону. И вот мы взяли такси в Бирмингеме или где-то, и вот мы едем, и нас везет пакистанец, мальчик молодой, вот, и пытается с нами вести светскую беседу. Откуда мы? Ну, вот он видит, что мы там, это из аэропорта или ну, что-то такое. И он говорит так плохо на английском языке, но в смысле с таким акцентом, с какими-то там ошибками, там вроде как букву «С» в третьем лице единственного числа не ставят, там что-то такое. Хотя они там, у них там колониальная долгая история, мне казалось, что они должны там лучше нашего, в общем, говорить по-английски, какие-нибудь индусы. А он говорил так кое-как. А потом я думала, что он приехал, наверное, вот он молодец, что он работает, там пытается в этом несчастной Англии, дорогущей, там как-то выжить. А потом выясняется, что он там родился и вырос. Он там родился и вырос, и, насколько я понимаю, он мог расти, родиться и расти, абсолютно находясь в замкнутом своем пространстве, вот этнокультурном, языковом и так далее, чуть-чуть, да, зная английский язык ровно в той степени, которая ему позволяет там вести светскую беседу с другими иностранцами или там принимать деньги и так далее. И адреса там вбивать в навигатор теперь уже. То есть знание местности даже уже не нужно, да? И, честно говоря, я удивилась. Ну, потому что ты же вроде живешь в Англии. Ну, у нас там, да, богатые люди отвозят своих детей в Англию, чтобы они там по-английски хорошо умели говорить. Некоторые даже становятся, получают перв там и так далее, особенно успешные. Ну, то есть... Это такая у нас пункт всегда хорошо говорить по-английски, хорошо надо уметь говорить. А тут, значит, этого не происходит. Но я смотрю на наших, вот на параллельно живущих с нами, рядом с нами мигрантов, действительно, у которых сложности с тем, чтобы... С одной стороны, мы знаем, если нам кто-то сейчас из них позвонит, будет очень здорово и пожалуется на свою жизнь. С одной стороны, у нас все время сейчас говорят о том, что там и строительная отрасль страдает без рабочих рук, у нас нет людей, надо упростить им въезд, пусть приезжают, пусть работают, потому что у нас это экономику, да, как-то там тоже... То есть как бы это не было неприятно националистическому внутреннему чувству, но на самом деле это хорошо там со всех сторон. Надо их, значит, там сюда привозить. А они в то же время не могут никак и тут легализоваться. Насколько я знаю, есть эта проблема. А если ты не легализован, все, у тебя нет ни полиса, тебе там за каждый чих надо платить, у тебя нет ни права, там ты ни денег не можешь, ни кредит, ни вклад, ничего ты не можешь делать. И там, ну уж я не говорю о том, что там они десятилетиями теперь уже живут здесь, там не голосовать не могут, и ничего, никаких прав. Но у меня есть впечатление, что взять и включить их полностью, как бы растворить, никогда не удастся. И значит, проблема будет. Сначала будут экономические требования, а потом политические. Ну, потом, это отложенная реальность, но я думаю, что мы с ней столкнемся когда? Лет через 15, может быть, 20, не знаю. Вот, а еще мы можем себе представить, да, что они, ну, как сказать... Вроде как у нас немножко другая ситуация, там BLM у нас вот в том виде, там вот мы как бы смотрим с недоумением, да, на всю эту историю, там колени, не колени, рабы, не рабы, но потом возникнет такая дискуссия, что получается, что, ну, могут возникнуть как бы претензии, да, мы скажем, ну, мы же вас не звали, вы сами сюда ехали, вы там у себя наладить жизнь не можете, у вас там небогатая жизнь, бедная, они скажут, ну, это так получилось, потому что у нас такое прошлое было, мы не смогли, да. Ну, вот нас поджали, прижали, нам не дали и так далее. Ну, то есть могут, это может быть, этого нет сейчас, нет совершенно. Но долго ли люди могут вот так в параллельной реальности? Я себе не представляю. Я пытаюсь иногда поставить на место дворника нашего, себя пытаюсь поставить. Вот я представляю, что я с лопатой или с метлой хожу там, убираю вот это все. И смотрю на людей, которые живут тут в квартирах, в хороших, больших квартирах, делают себе ремонты, диодную подсветку под потолок, едят там за столами и так далее. Ну вот, и это пропасть. То есть ты знаешь, что ты никогда не окажешься там, скорее всего. Ну, такая предопределенность. Не знаю, в этом что-то такое есть классово неправильное, я бы сказала. Мое пионерское прошлое во мне начинает тут же играть. И у меня нет ответа на эти вопросы, как сделать так, чтобы всем стало хорошо. Ну, кроме того, чтобы там им давать, легализовывать, приводить их детей в классы, чтобы они, да, учились. Может, мне кажется, только вот совместные, может быть, какие-то совместное детство, одинаковое детство совместное может как-то эту проблему решить. А может, и нет. Вот во Франции, да, там ходят они все вместе в школу, потом кто-то кому-то голову режет. Наши, кстати, некоторые, да, там этот родился-то у нас, на нашей территории, потом переехали. 7373948. Давайте обменяемся мнениями. Как избежать проблем в будущем нам, тех, этих? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Скажу как педагог. Ну, я на самом деле считаю, что начинать надо вообще не со школы, а вообще с детского сада. Я всегда очень люблю, когда младшую группу детского сада приводит, ну вот там, по регистрации, или там трудовые мигранты, ну вы правы, да, только те, которые как-то смогли легализоваться, приводят своих детей. И в подготовительной группе очень часто ребенок выступает уже переводчиком, он знает наши праздники, вот, он их принимает, потому что... И потом игра, все-таки сюжетно-ролевая игра, она невероятно способствует социализации. Это не школа, где оценка выдает твою успешность и неуспешность. И как мне сказал один отец, когда я сказала, ну вот о том, что у ребенка плохо с русским языком, он говорит, он что, дурак? Я говорю, я не знаю, может, он вообще гений, но у нас вот идет оценка знаний, она идет в языковом плане. Ну, действительно, в конце концов, если бы там я встретились, ну, там, там Омар Хайям мне, он очень умный человек, но я не смогла бы вот без переводчика оценить бы его знания. Поэтому вот мне кажется, что, ну, трудовые мигранты, я хочу быть максимально толерантной в названии, и они делают ошибку, они привозят детей очень часто к школе, к 1 сентября.
А надо раньше. Так а вы думаете, у них есть возможность? Да. Это стоит денег. Смотрите, я вам открою, не знаю, открою ли я вам тайну. Спасибо большое за звонок или всем тайну. Давайте я вам расскажу свою историю. У меня не было постоянной регистрации в Москве, но у меня уже были дети. Я, как умная Маша, я сделала временную регистрацию, думала, что это, конечно, не по месту жительства, потому что хозяева даже не рассматривали в шутку даже вариант сделать мне временную регистрацию, но это не имеет значения. Окей. Мне пришлось пойти на ухищрение. Я там, значит, ухищрилась. И у меня была временная регистрация, я подала документы на то, чтобы мне место в саду выделили. И мне там талончик, там сообщение приходит, вы там поставлены в очередь, ваш номер там что-то такой, какой-то такой-то. И я стала, и смотрю, что-то время подходит, а вроде бы никто мне там должны позвонить, чтобы сказать, вот я выбрала три садика, и вы чтобы... Короче говоря, я прихожу, мне говорят, слушайте, девушка, нет, вот вы, если у вас временная регистрация, вы можете даже не ждать. Ничего не будет. Ну, я ждала около года. Год я ходила, учебный год. Это у меня была возможность, я наняла няню. Я думала, вот если бы я работала, ну, не на заводе, ладно, если бы я там работала, не знаю, учителем или врачом, мне не с кем было бы ребенка оставить, а что бы я делала? А я говорю, а почему вы не... Зачем вы меня обманываете, водите меня за нос? Я в надеждах ложных хожу, жду, пока мне дадут место. А вы говорите, что не рассматривают даже никто временную регистрацию. Они мне, знаете, что отвечают? И я недавно слышала ровно такой же ответ у другой тетки. Они говорят, мы... В соответствии с Конституцией не можем вам сказать, что мы вас не рассматриваем. Поэтому по Конституции мы вам говорим, да, спасибо, вы встали в очередь. По Конституции, по закону мы не можем вам отказать. Но по факту мы вам говорим, можете не ждать, вас не будет у вас места. Мы в первую очередь берем только тех, не только что в первую, они вообще не рассматривают. То есть даже если вся очередь прошла, это первая, и у них есть там такой какой-то... набор, список людей, ожидающих сад, значит, с временной регистрации, там миллионы какие-то, они к ним даже, они их даже не рассматривают. И это было, и я знаю, что прямо у меня на глазах система, вся эта система была изменена, вот этот МОСРУ, все эти электронные там гражданины, все это ввелось, все это в этой системе, ты молодец, если ты с постоянной, да, пропиской. Ты в ней, и там нет как бы места ни для взяток, там нет места ни для чего, там даже очередь подсуетить нельзя, вот эти вот относительно детских садов и прочих школ. Но если ты не в этой штуке, даже если ты, прости господи, славянин, как там сейчас в объявлениях пишут славян, там, да, без детей, без животных, даже если ты вот такой блондин с голубыми глазами, но с временной регистрацией тебя не возьмут в сад. О чем мы говорим? Какие мигранты вот эти вот, которые там двух слов по большому счету связать не могут? Действительно, у них проблема языковая есть. Ну, как-то они там что-то такое понимают. Конечно, если бы мы взялись с вами учить фарси, нам бы они тут же перестали бы казаться такими идиотами, мы бы сразу тоже там, значит, стали бы запинаться и так далее. Ну, ладно. Они не могут это, конечно, преодолеть. Никаких детей ни в какие сады они не отправляют, к сожалению. А следовало бы. А следовало бы, потому что, наверное, я так думаю, наверное, это единственный способ избежать какой-то пропасти в будущем. когда будет целое поколение детей, выросшее здесь, но в изолированной как бы такой среде, да, и я не знаю, насколько вот это вот их удаление, выведение в отдельную какую-то, в отдельные клубы, оно может помочь. Скорее смешение. Но, с другой стороны, когда Советский Союз развалился и приехали сюда, вот люди, было поколение, да, ну, когда они начали приезжать, там, лет 15-20 назад. То есть это были люди, которые еще родились и росли в детстве при Советском Союзе. Они уже не знали русский язык, некоторые, да, из других республик. То есть мы жили, пребывали в какой-то иллюзии, что все говорят по-русски, ну, в Советском Союзе, вот мы пытались, да, сделать советского человека. И, наверное, в больших городах это удавалось, я так думаю, во всех, наверное. Но оказывается, что вот прям везде-везде так сделать не получается. 7373948. Как интегрировать детей так, чтобы не было проблем, таких как в Америке? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Настя. Вадим. Вот я сам бакинец, и всю жизнь, всю свою пролетарскую, значит, московскую деятельность, 28 лет я работаю с мигрантами, и сейчас с ними дружу, и все такое. Просто вы абсолютно правы, их нельзя оставлять наедине с самим собой, чтобы они не варились в своем собственном соку. А для этого нужна абсолютно осмысленная государственная политика пропорционального профессионального состава на предприятиях, чтобы они не...
Слушайте, про предприятия...
Да, именно, вот ЖКХ, все, ну, чтобы их процентный состав, чтобы они общались на русском языке. И поэтому и дети их будут общаться, соответственно.
Да с ними-то уже все. Вот я так понимаю, что проблема, которую Владимир Владимирович поставил, и на самом деле, которая и есть проблема, это то, что не с теми, которые сейчас работают, которые уже как-то вот существуют, и радикально изменить их положение, видимо, уже не удастся. Вот. Но, видимо, они с этим согласны, потому что это было их решение. А есть дети, они не принимают этого решения. Да, они родились там, где они родились. И они растут там, где они растут. И на данный момент, вот сейчас, они не могут пойти в садики в наши вообще.
Ну, на это, как всегда,
и почти не могут в школу.
Политическая воля.
Ну, вот как политическая воля. Нам своим сначала, да, нужно. Хотя, сейчас, знаете, провал, спасибо большое, провал этот самый демографический, видимо. У нас вот в школе, например, было 4 класса, да, ну, параллель. 4 класса, поскольку их там по 25 человек, по 30, или не знаю, сколько там по спискам. А в этом году набираются, никогда такого не было, всего 2 класса. Ну, вот записались, там еще посмотрят до августа, там еще наберется, может, с грехом пополам еще один класс, и все. Меньше детей, меньше людей. Но это почему-то никак не связано с очередями в сады. Квоты. Квоты, да. Нет места для взяток при оформлении. Камон, повзрослеть уже, пишет Д. Д, я в теме. Никаких взяток. У меня вот последовательно, я в течение 10 лет последних вот этим вопросом вплотную занимаюсь. С разных сторон я все вижу, все слышу. Я во всяких этих родительских чатах. Я прям общественник. И я в курсе, что это практически... То есть это просто отсутствует. Это изжито. То есть есть какие-то, может быть, где-то в регионах проблемы. А про регионы мы, кстати, с вами еще не успели поговорить. Наверняка там еще больше интересного, чем в матушке Москве. 7373948. Ну, давайте, последний звонок, подытоживающий. Будем прощаться. Алло, здравствуйте.
Алло, Анастасия, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, Москва. Вот ваша история про временную регистрацию в Москве и устройством ребенка в детский садик. Можно еще? Время хватает.
Боже мой, 5 секунд у вас.
5 секунд. Младшая дочка родилась в 2004-м, временная регистрация. Через 3 года, в 2007-м, стали из 3 садиков звонить, когда вы приведете ее.
Счастливая история, спасибо вам большое. Ну, я за вас рада. Проблему будем решать вместе, продолжим думать, еще как-нибудь поговорим об этом. 21 час, у микрофона была Анастасия Аношко, я с вами прощаюсь, а вы слушайте новости.